из трудов Рабаша. Первый том. Лишма или лишма? Как нам увеличить свое наслаждение во время выполнения заповедей? Ответ в том, что у нас есть только один совет – постараться постичь величие Творца. То есть, когда мы занимаемся Торой, заповедями, мы хотим, чтобы наше вознаграждение было ощутить величие Творца. И все молитвы, которые мы возносим, должны быть о том, чтобы поднять шхину из праха. Поскольку Творец скрыт от нас из-за сокращения, и мы не способны оценить его важность и величие. Поэтому мы молимся Творцу, чтобы убрал скрытие и возвысилось сияние Торы. Поэтому человек должен постараться и не забывать о цели во время занятий Торой и заповедями, чтобы всегда у него было перед глазами то, что он стремится к осознанию величия и важности Творца. И также во время выполнения заповедей не забывать о намерении, чтобы благодаря тому, что выполняет заповеди, Творец удалил от него скрытие на духовное, и чтобы ощутить величие Творца. Благодаря этому удостоится приближение к Творцу, чтобы доставить ему наслаждение благодаря величию Творца, чтобы это было его наградой, и не было бы у него никакого стремления к иному вознаграждению в его работе.
То есть мы видим, что все зависит от важности. И в этом проблема. Каким образом мы достигаем этой важности? Сколько мы теряем время в течение дня на всякие глупости? Как бы нам заботиться все время о том, чтобы мы были сосредоточены на намерении, чтобы с помощью нашего стремления мы могли притянуть свет, возвращающий к источнику? И не трудился, не нашел. Как мы можем обязать себя к усилию? Люди готовы бежать ежедневно к важным вещам, на работу, ко всяким другим вещам. Я вижу, летят, бегут, заботятся. И чего нам не хватает? Ощущение важности. Рабаш все время говорил, что это невозможно купить в аптеке какое-то такое лекарство, какую-то таблетку, что ты его глотаешь, и это сразу становится тебе важным. Это проблема. Так что же делать? Есть только одна вещь. Это воздействие окружения. Поэтому выходит, что, как написано, или группа, или смерть. Или действительно организуется сильное окружение, которое дает человеку воодушевление, чтобы он начал в соответствии с завистью, страстью и ощущением почестей, начал приобретать у других ощущение, что они более сильные, чем он, что они особые. Это возбуждает его, это зажигает его, и тогда он пробуждается. А если нет, то нет шанса. В конечном счете, все в руках окружения. Как Бальцулам пишет, что после того, как человек входит в окружение, он дан ему, и все зависит от окружения. Окружение может его поднять, опустить. По той самой силе духа, которая есть в окружении по отношению к цели, человек продвигается. Не больше и не меньше. При условии, что он тоже не пренебрегает ими, пытается быть слитым с ними. Но он должен вложиться в окружение, а окружение должно обратно вложить в него. И так необходимо заботиться и видеть, все время делать выяснение, критику, находятся ли все в ощущении важности. Скажем, сейчас мы учимся на уроке, а часть из нас находится на работах в новом доме. Нам необходимо позаботиться об этих товарищах и не дать им... Я очень переживаю, очень забочусь за тех людей, которые работают там без перерыва, целыми днями и не находятся на уроках. Это нехорошо. Даже если этот человек там очень нужен, все равно необходимо позаботиться о том, чтобы он приходил и сюда, чтобы он попеременно находился то здесь, то там. И есть такие, особенно профессионалы, которые находятся там, и действительно, они сюда не приходят, не могут как бы, и это так невозможно. Человек обязан, по крайней мере, 2 раза в неделю быть здесь. Я все-таки надеюсь, что через несколько недель это закончится. Снова, для того, чтобы поддержать ощущение важности в человеке. Иначе это все время должно быть. Как сказано, хорошо сочетать Тору с земным путем. То есть и то, и другое.
Сделай себе рава, купи себе товарища. И для того, чтобы человек пришел к слиянию с Творцом, то есть совпадение по свойствам, как он милосерден, так и ты милосерден, получается, что он должен отказаться от многого, что у него есть, для того, чтобы приобрести соединение с Творцом. И это означается... «Купи себе товарища». И прежде чем человек сделал себе рава, то есть небесную малхут, как можно сказать «купи себе товарища», то есть чтобы он соединился с равом? Ведь нет у него рава. Но после того, как человек сделал себе рава, можно начинать требовать от своего тела, чтобы оно отступилось от своих желаний, и этим путем можно приобрести слияние с Творцом, доставлять ему удовольствие. Более того, надо понять, что в соответствии с значимостью, величием рава, в этой же мере у него есть силы выполнять «купи себе товарища», потому что по причине той важности, которую он чувствует в раве, в той же мере он готов идти на уступки, чтобы мог соединиться с ним. Потому что тогда он понимает, что все стоит делать только для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом. Получается, что если человек видит, что он не способен справиться с телом, потому что он думает, что у него мало сил, то есть он родился таким слабохарактерным. Это неправда, но просто потому, что он не чувствует величия рава. То есть нет у него еще важности небесной, малхут. Поэтому для вещи, которая не так важна, у него нет сил преодоления. При этом для чего-то важного все тело способно идти на уступки всем том, что он любит, только для того, чтобы получить то, что ему необходимо. Например, человек, очень устал. Идет спать поздно очень, в 11 вечера, а в 3 часа его будет. Конечно же, он скажет, но нет у него сил, чтобы вставать, идти учиться, потому что он очень устал. Но если он чувствует еще и слабость, или даже есть у него температура, то, конечно же, нет сил у тела вставать в обычное для него время. А если человек очень устал, чувствует, что он болен, и лег спать в 12 часов ночи, а в час его будет и говорят, пожар, и скоро огонь захватит и твою комнату, быстренько вставай. Так за те усилия, которые ты даешь сейчас, ты получишь свою жизнь. Но он не будет сейчас отказываться и объяснять, почему у него нет сил, и что он болен. Но даже если он по-настоящему болен, он выложится полностью для того, чтобы спасти свою жизнь. И уж, конечно же, потому что для него это важно, есть силы в теле сделать все возможное для того, чтобы добиться желаемого. Поэтому, если человек, тогда, когда он работает в теме, сделает себе рава и верит в то, что это жизнь и все наше долголетие, и в той мере, когда он чувствует, что это сила жизни, у тела есть достаточно сил, чтобы мог справиться со всеми препятствиями, как сказано вот в примере. И в соответствии с этим, вся работа человека, все, что он делает, как в Торе, как в молитве, все надо сосредоточить на то, чтобы достичь величия и важность рава. И надо тут приложить большую работу, приумножить молитвы. Только в этом. И это называется на языке зор «поднять шхину из праха», что означает «поднять духовное, малхут», который сейчас находится в прахе, что что-то важное не бросают на землю. Неважное бросают на землю. А поскольку Малхут Шамаим, который называется Шхина, унижена и находится в самом низу, поэтому прежде любого духовного действия необходимо молиться о поднятии Шхины из праха. То есть молиться, чтобы Малхут была важна, и что стоило бы прилагать ради нее сил, то есть чтобы поднял ее важность. Отсюда мы поймем то, что мы говорим в молитве на Новый год. Поэтому дай славу Творцу, народу своему. Как это можно вообще молиться за славу? Ведь сказали мудрецы, будь скромным, как же мы молимся, чтобы Творец дал нам славу? И тут надо объяснить, что мы молимся, чтобы Творец дал славу Творца народу своему, потому что нет у нас важности Творца. Наоборот, это находится в самом низу, и это и называется шхина в прахе. И нет у нас настоящей важности в теме «сделай себе рава». Поэтому на Новый год, когда это время принятия на себя Малхут, мы просим у Творца, чтобы дал нам славу Творца, народу своему, чтобы народ Израиль почувствовал славу Творца. Тогда мы можем выполнять Тору и заповеди должным образом. Поэтому и говорится «дай славу народу своему», то есть чтобы он дал славу Творца народу Израиля. А это не означает, чтобы он дал славу Творца Израиля, народу Израиля, а дал славу Творца народу Израиля. Потому что только это нам не хватает, чтобы мы почувствовали его важность и величие, и важность слияния с Творцом. И если будет у нас такая важность, то каждый сможет приложить силы. И нет человека, который мог бы сказать, что у него нет сил спасти свою жизнь, и поэтому он готов остаться животным. Поэтому он хочет остаться в смерти, потому что если он чувствует, что жизнь это важно, потому что может наслаждаться жизнью. При этом, не дай Бог, если человек не чувствует вкуса жизни, есть много людей, которые готовы умереть и выбирают это, потому что человек не способен чувствовать страдания в своей жизни, потому что это против цели творения, поскольку цель творения была насладить творение, то, чтобы наслаждались жизнью. Поэтому во время, когда человек не видит, что ему будет хорошо сейчас или хотя бы чуть позже, он, собственно, кончает жизнь самоубийством, потому что у него нет цели в жизни. Отсюда получается, что нет у нас недостатка ни в чем, кроме как сделать себе рава, чтобы было ощущение важности Творца. И тогда все будут готовы достичь цели, что является слиянием с Творцом.
Еще раз, как в отрывке для подготовки к уроку, тут говорится только о важности цели. И проблема в том, что наше эго, желание получить наслаждение наше, оно все время затушевывает цель, потому что она противоположна ему. Еще раз, что противоположно? Средство противоположно. Цель творения – это дать наслаждение сотворенным. Наше желание хочет наслаждаться. Цель состоит в том, чтобы мы находились в самом лучшем состоянии и наслаждались Просто максимальным образом. По качеству и по количеству. Но что мешает? Мешает средство. Как прийти к этому наслаждению максимальному? И можно прийти к нему только при условии, что у нас будут неограниченные килим. А неограниченные кли – это не получающие кли, потому что получающие кли по своему определению ограничено. Оно принимает столько, сколько может. Только если оно передает через себя, когда оно получает ради отдачи, ближнему, другим, Творцу, что, собственно говоря, одно и то же. Тогда при этом условии оно раскрывает себя для неограниченного наслаждения. И тогда действительно может прийти к целетворению и к ощущению того, что он дает добро. В кли, в котором оно получает и все в нем остается, изначально свет не входит. Если нет выхода, то нет и входа. И поэтому наша проблема не в том, что мы хотим прекратить стремиться к наслаждениям. Нет. Почему? Только в характере получения наслаждения. От чего я наслаждаюсь? Или, как говорит Бааль Сулам, для большей точности, кому я даю наслаждение? Чтобы мое наслаждение было от того, что я доставляю удовольствие другим, я отдаю другим. Тогда в такой форме мои килим не ограничены, и я прихожу к цели. Эта точность очень важна, потому что в этом мы проводим разницу между килим и намерениями. Потому что наши килим на здоровье, пусть будут широкими, мы не должны сокращать себя, не должны сидеть на диете, не должны ограничивать себя различными страданиями. Ничего, ничего. Наоборот. Человек должен наслаждаться от жизни, иначе он как бы пренебрегает тем, что Творец подготовил ему. Но вопрос, делает ли он это для наслаждения, для доставления наслаждения Творцу? Для этого он должен открыть новые килим. Раскрытие новых килим. Мы получаем... Мы воспринимаем действительность, как известно, пятью органами чувств. Зрением, осязанием, обонянием, вкусом, слухом. И через них входит в то, что... Все входит через них, стоящее за ними желание получить наслаждение. Насколько мы можем, мы наслаждаемся. Стремимся к все большему и большему. Насколько возможно. Мера наслаждения называется мерой жизни в том самом создании. И так мы воспринимаем действительность. Насколько мы в состоянии почувствовать ее в наших пяти органах чувств. И эта действительность, она очень субъективна. Лично. Индивидуально. Индивидуально. Человек не может сравнить то, что он чувствует, с кем-то еще. Он даже не знает, существует ли кто-то другой снаружи, а не в нем самом. Тем более за него, против него весь мир находится внутри человека. Человек – маленький мир. Так мы учим о восприятии реальности, которую нам объясняет Бааль Сулам. Поэтому, если мы поменяем кли восприятия, кли получения, то, разумеется, мы сможем почувствовать что-то иное. Да и нет. Потому что, на самом деле, мы видим намного больше, чем то, что мы чувствуем, что мы видим. Видим, имеется в виду, через все органы чувств. Поскольку зрение — это самое высокое чувство, мы так говорим, видим, мы как бы в него включаем все остальные органы чувств. Проблема в том, что мой мозг не обрабатывает все данные, которые я получаю от окружения. Почему? Потому что за мозгом, за разумом стоит желание, которое ограничивает его. Не нужно, нет интереса в этом и в том. Я не вижу эти вещи. И так далее. Если мы увеличим, как желание обяжет мозг, мозг проведет всю информацию через органы чувств, и мы увидим этот мир намного более широким образом. Вопрос для чего, но это возможно. Все зависит от того, насколько мы расширяем наше желание. Мы видим, что я вдруг вижу, что мой товарищ обращает на что-то внимание, я на него смотрю, а он на что-то обращает внимание, на какое-то явление. И я тоже начинаю следить за этим явлением. Почему? Потому что есть зависть, ощущение почести. Он да, я нет, почему и так далее. Это как расширять келим в нашем мире. Однако каббалисты говорят, сегодня об этом говорят и физики, что существует иная возможность, так говорят каббалисты. Если ты отказываешься от своих келим, которые получают определенным образом, впечатляются от того, что находится в них. Существует возможность приобрести келим, которые находятся вне тебя. Как сейчас ты видишь большой мир, который находится как бы вне тебя, хотя он находится хотя он в тебе находится. То есть твое восприятие делится как бы на ты и мир, хотя все в тебе. И твое эго разделяет между понятием «я» и понятием «мир» настолько, что то, что происходит в мире, тебе представляется противоположным, не волнующим тебя. И, может быть, даже чем больше мир страдает, тем лучше ты себя чувствуешь. Выходит, что есть иная возможность, чтобы ты вместо «я» относительного мира перешел к восприятию «мир» относительно меня. В чем разница? В конечном счете, ты меняешь одно на другое. Переходишь от этих келим к тем. Эти келим, которые... Те келим, которые были внешними, пусть станут для тебя внутренними, а внутренние пусть станут для тебя внешними. Если ты берешь келим мира, как свои келим, у тебя есть огромный келим. И тогда ты получаешь в них, в этих келим, и наслаждаешься в них. И ты не ограничен. Эти наслаждения, это восприятие, это ощущение, которое ты получаешь от того, что переходишь от предыдущих келим к новым келим, от внутренних к внешним, ко всему миру. Этот переход называется раскрытием Творца или переходом Махсома. И ты наслаждаешься от того, что получаешь. Только поменять одно кли на другое, это мы делаем постепенно. Это не очень просто. Это только в той мере, в которой, как ты любишь себя, сейчас начинаешь любить эти внешние келим. Это называется «сделай свое желание таким, как его желание». Снова мы видим, что цель нашего развития – это наслаждение, удовольствие. И то, что мы говорим – отдача и любовь – это относительно того, в чем мы сейчас находимся. Но на самом деле килим раскрываются, килим наполняются, желания наполняются, и мы приходим к полному восприятию реальности. Нам необходимо только изучить средства. Как мы приходим к этому? С помощью работы в группе, с помощью учебы, с помощью распространения. Все для того, чтобы у нас было большее желание во внешних келим. И внешняя сила, чтобы дала нам силу устоять в этих внешних келим, чтобы я поднялся над собой и работал в келим мира. И так мы приходим к истинному восприятию реальности, то есть неограниченному, независящему от моего разума, от моего желания, но я перехожу к истинной реальности, в которой я нахожусь. Это совершенно иное восприятие. Нахожусь уже не я, как наблюдающим, я уже не наблюдаю действительность из себя, а я наблюдаю действительность в себе, где я слит с ней. И в такой форме я ее воспринимаю. Эта жизнь называется жизнью вечной, совершенной, духовной. Да?
Денис из Москвы спрашивает, как отказаться от собственных килим для того, чтобы приобрести килим мира?
Если это под воздействием окружения, человек будет готов. Если он будет готов, в мере своей готовности, в мере ощущения необходимости, внутренней готовности, он притянет свет, возвращающий к источнику. Это происходит автоматически. Насколько я хочу, свет действует в соответствии с желаниями. И тогда это происходит. Действие производит свет. Приведение в действие света я произвожу с помощью желания. Желание я приобретаю от окружения. А над окружением я уже должен поработать. Тут нечего делать. Да.
Сергей из Москвы продолжает спрашивать, что расширяет килим? Работа в группе или распространение? В чем отличие?
Духовные килим расширяются в основном с помощью распространения. Поскольку наши килим ограничены, мы все-таки относимся к Галгальтовой Инаем. Килим бины. Поэтому вы немногочисленны среди народов, вы царство священников и так далее. А истинный килим находится в человечестве, во всем мире. Хотя они сейчас не раскрыты, они представляются очень маленькими. Чем они там занимаются все? Но если мы начинаем присоединять их к нам, то мы начинаем чувствовать, что это так. Поэтому написано, мудрость в народах мира – верь, потому что у них есть получающий келим, и в получающих келим относительно них раскрывается свет хохма. Поэтому хохма в народах мира – верь. Тора в народах мира, то есть свет, возвращающий к источнику – не верь. Потому что это исходит от тебя, через тебя. Так работают вместе два вида келим. Галгальтова Инаем, называемый Исраэль. Они должны притягивать свет Торы. для исправления получающих келим, то есть народов мира, и тогда раскрывается свет хохма с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью Израиля, и так они вместе работают. Понятно? Да. Ты можешь сидеть.
Он тут пишет в статье, что он должен отказаться от многого, что у него есть, для того, чтобы приобрести слияние с Творцом. А что это за многие такие вещи? От чего он должен отказаться-то?
От всего твоего желания получать наслаждение, кроме необходимого. Потому что если я хочу перейти от состояния, от одного состояния к другому, от того, в чем я сейчас воспринимаю действительность во всех своих келим, во всем, что есть во мне, я обязан оставить только свое животное, чтобы оно получало то, что ему необходимо. А все другие келим над этим, вне животной простой жизни. То есть это то, что необходимо для существования. Я хочу, чтобы все остальное было для меня уже за Махсом. Чтобы я наполнял внешний келим. Это то, что называется быть царством священников. Как у священников. У коаним нет никакого наследия, только творец их наследие, то есть желание давать наслаждение. Оно властвует в них. Так и мы должны прийти к этому. Не то, что ты сейчас обязан находиться в этом, но пытаться вызвать это состояние с помощью света, возвращающего к источнику. Ну?
А вы сказали, что пока человек не меняет келим, он не может наслаждаться в этом мире. Так пока я... То есть вы говорили сначала келим, что наслаждаться надо поменять келим.
Но наслаждение внутри келим, ну и что?
Так пока человек не поменяет своим келим, он не может наслаждаться? Он должен страдать?
Он не должен страдать, он должен поменять одно наслаждение на другое. Даже на один грамм, если в какой-то момент человек не наслаждается, это нехорошо, это нехорошо. Действительно. Это то, что Рабаш говорит. Может быть, сейчас поймите это. Он говорил, наслаждайтесь или этим миром, или будущим миром. Но ни то и ни другое, это нехорошо. Посмотри на них, с какими кислыми рожами они сидят. Почему? Они пришли сюда наслаждаться еще больше, чем то, что было у них раньше. Ну, нет. Они проклинают как бы Творца в своем сердце, на того, что им здесь плохо. И плохо им будет, и в будущем они ничего не видят. И что это жизнь? Иди, получи удовольствие. Мы с ним проходили рядом со стадионом, и он говорил, это место свято. Этот стадион в Петах-Тикве. Он свят? Что называется святостью? В этом месте люди получают удовольствие. Это непросто. Ты понимаешь? То есть наслаждение — это цель. Творец хочет, чтобы ты наслаждался на каждом этапе. На каждом этапе. В иудаизме это так. По отношению ко всем остальным верам, религиям, человек не должен страдать. В тот момент, когда ты страдаешь, ты проклинаешь того, который управляет всем.
Ну, что мы делаем, прежде чем мы начинаем изучать Зоар? Объединяемся. Не забываем наших товарищей, которые находятся во всем мире, в любом месте. Особенно те, кто работает у нас сейчас на новом здании. Соединяемся так, что мы должны представлять себе объединение, как один человек с одним сердцем. Где вот в этом соединении... мы здесь и сейчас вот действительно хотим раскрыть то, что раскрыли те авторы в том, что они написали. Они нам написали тут что-то, а мы не понимаем, что. Ну, какие-то такие состояния того мира, которые мы не ощущаем в наших органах ощущений. А мы хотим, чтобы раскрылись новые органы ощущений, и вот это впечатление, чтобы пришло. Что это такое? Так это возможно только в той мере, насколько мы стремимся к тому соединению. Ну, давайте скажем так. Как, на что это может быть похоже? Мы находимся в системе, где все мы связаны друг с другом. И вот эта система живет. То есть по ней проходят разные потоки между нами. А мы или приближаемся чуть-чуть друг к другу, или отдаляемся, или соединяемся, или снова разъединяемся. То есть это как вот, ну, какие-то вот, я не знаю, течения в океане. Все время приближение и удаление между нами, между всеми душами, частями души. Мы, потому что в итоге одна душа, частями одной души. Это жизнь. Он нам объясняет это там, где есть, скажем, охлаждение или разогрев, сжатие, расширение. Это как мелодия такая, когда мы сближаемся, отдаляемся. Это создает ощущение жизни, ощущение движения. Если бы не было у нас вот этих изменений в наших взаимоотношениях, мы бы вообще не чувствовали реальности, потому что мы не можем чувствовать реальность в статичном виде, когда она неподвижна. И поэтому то, что они нам рассказывают, там каждое слово, каждая буква, это какое-то изменение во взаимоотношениях между нами. И так вот это то, что они говорят. Они стараются соединиться все больше, раскрывают, соответственно, противоположные силы в человеке. Света, келим, помехи присоединяются еще там и так далее. И начинают раскрывать вот это течение, вот этот процесс присоединения келим. И тогда они поднимаются на той ступени, на которой они находятся. И тогда они нам рассказывают, что происходит каким-то образом. А потом есть какой-то спуск за счет какого-то внешнего фактора или внутреннего. И тогда они входят глубже внутрь во взаимоотношения между ними. Но все это взаимоотношения. Нет ничего другого. Творец раскрывается, это сила нашего соединения во взаимоотношениях между нами. Это Творец наполняет нас. Вот желание между нами. Поэтому нам нужно представлять себя в группе. Группа, которая старается прийти к состоянию, когда мы уже можем почувствовать наши взаимоотношения как взаимную отдачу, хоть какую-то. А потом мы хотим, чтобы вот эта форма взаимного воздействия, то, что есть между нами в нашей системе, чтобы она получила форму такую, как здесь. Как вот они рассказывают. Это, в принципе, и цель. Это называется, что Тора облачается в человека. Пожалуйста.
Статья «Да будет небосвод», пункт 367. Воды моря соленые, и завод небосвода, и испарение его. Это купол, который находится на пути света, и чем дольше он задерживает свет, тем более соленым становится находящееся в нем варево из-за сильного нагревания на огне. Если бы небосвод находился среди вод, то вода застыла бы, подобно соли. Однако он все время обращается и не остается посреди вод. 368. Не сказано, что хорош он, свет, во второй день, поскольку Он указывает на единство Его, чтобы показать, что Творец един, и нет второго подобного Ему, и нет ничего хорошего в другом. Поэтому сказано о первом дне «день один». 369. Почему не сказано «день первый» вместо «день один»? Это показывает нам, что если было бы сказано «первый», то второй уже все-таки достоин быть вторым, ибо первый день создает второй, чтобы тот был следующим днем. Но если он один, то он не создает второго, следующего за ним. 370. Сказано, «Я Творец первый». Ведь Творец называется также и первым. Однако эти слова только подтверждают предыдущие, потому что далее сказано, «И с последними Я тот же». Отсюда мы можем сделать вывод, что хотя и есть следующий после первого, Я тот же, и нет второго, как Он. Разве могут быть следующие после первого? Конечно, и у него особое имя – Авая. Он является началом, и он единый, а следующие за ним – Алиф Далит Нун Ют – одни, всесильный – Элоким, всемогущий – Шадай, сильный – Эль, господин воинств – Цваот, и они – название единства его. То есть, его единство называется этими именами. А он – это действительно он, как сказано, и с последними «Я тот же». 371. Раби Йоси, Раби Иуда и Раби Ицхак сидели на свадебной трапезе Раби Элазара, сына Раби Шимона. Великий Раби Хия, который был тогда еще ребенком, сидел там. Спросил Раби Йоси у Раби Шимона, почему не сказано, что хорош он во второй день? Ответил ему, потому что не был завершен труд во второй день. Потому что разногласие не было устранено до наступления третьего дня. А когда был завершен труд в третий день, то сказал, что хорош он дважды.
Ну вот, скажем, здесь сидят, кушают. Все надо это объяснить духовным образом. Кушают на трапезе. Какая трапеза? Ага, свадьба. Тоже. Раби, великий Раби Йоси. А, он пока еще маленький. Раби Лазар. Секундочку, кто там? Кто? Раби Хия. Ага, в этом случае. Ну, хорошо. Ну, понятно, что это большой, маленький, это ступени. Так, теперь. Постараться перевести, ну, то, насколько мы понимаем, в духовные понятия. Все говорится о взаимосвязи, даже точнее, в зон. Зрампин и Малхут. Ну, пожалуйста.
372. Сказали они, давайте спросим этого ребенка, потому что со времени разрушения храма пророчество исходит из уст детей. Может быть, выйдет ответ из уст его. Спросил его, Хия, сын мой, скажи нам, почему не сказано, что хорош он во второй день? Ответил им, потому что хорошее есть только в одном. Подошел Раби Шимон и поцеловал его. Провозгласил о нем, «Вот я вложил слова мои в уста твои». 373. Сказали они, «Время благоприятствует ему, зададим ему еще вопрос». Спросили у него, «Что означает сказанное, а любящие его подобно восходу солнца во всем своем могуществе? Разве это похвала праведникам?» Ответил им, «Когда солнце входит в своем могуществе, то есть те, кто рад ему, а есть те, кто не рад. Так же и праведники». Праведники, подобные им, порадуются им, а грешники не будут радоваться им. Это подобно солнцу, которое несет исцеление своим светом, но есть и такие, кого оно не исцеляет. Точно так же праведники несут исцеление достойным и наказание грешникам.
Понятно, что это все в одном теле, праведники, грешники, все в человеке. Внутри человека.
374. Спросил Хия, сын мой, почему не упомянуто единое имя Вая в действии начала творения? Сказал им, не делай чести царю упоминать имя свое над мертвыми и над тем, что утеряно. чтобы они сказали, что так же, как все созданные им творения смертны и тленны, так же и имя его. Поэтому не упомянул он своего единственного имени, пока не были созданы все творения, которые смертны и тленны, а затем уже упомянул имя свое над тем, что он существует вечно и во веки веков, как сказано в день созидания Творцом Авая, Всесильным Элоким неба и земли. А из всего остального, что создал, упомянул он лишь то, что существует. То есть не сказано в день созидания Творцом Всесильным земли и неба, человека, зверей, животных и птиц, потому что они смертные, но только то, что пребывает вовеки, то есть землю и небо. 375. Спросил, а что означает «И создал всесильный небосвод и разделил воды»? Зачем нужно было Творцу создавать небосвод, чтобы разделять воды? Ответил им, сказано, «Все создал Творец для почитания Его». Творец не создал того, в чем нет необходимости. И создал он небосвод. И когда он обращается, то обращается лишь в определенные времена. Один водный поток выходит из пучин бездны, и это пресная, дословно сладкая вода. А другой водный поток выходит из преисподней, это горькая вода, несущая смерть. И он опускается потоком к потоку бездны, и они перевешиваются друг с другом. И об этом сказано. Бездна взывает к бездне шумом потоков твоих. И небосвод проходит посредине, между ними. И если бы он не прошел между ними для того, чтобы разъединить и отдалить воду преисподней, то эти воды были бы губительны для тех, кто пьет их. И это смысл слов «и отделил воды, которые под небосводом». То есть воды преисподней, от вод, которые над небосводом, то есть воды бездны. 376. Сказал Раби Йоси, этот ребенок произнес речь в духе святости. Ибо так оно на самом деле, как сказано, да будет небосвод посреди вод. Именно посреди, то есть в центре этих вод. Ведь когда небосвод проходит посередине, он возвращает плохие воды, выходящие из преисподней, на свое место. И никогда не вышло от этих вод преисподней более, чем полный лог, лог мера объема, в дни Элиши. И сказано о них. А когда вода плохая, и земля истребляет, то есть по причине того, что вода плохая, земля уничтожает людей, потому что они гибнут из-за нее. 377. Весь этот отрывок «И создал всесильный небосвод» свидетельствует о подлинности, поскольку из всего созданного Творцом ничто не создано зря. И поскольку было открыто перед ним, что воды, выходящие из преисподней, перемешаются с другими водами и принесут вред творениям, он сделал так, чтобы небосвод пролег посередине между ними, разделив их, как сказано, и отделит воды от вод, плохие воды от хороших. И в тот же час, когда плохие воды выходят, чтобы смешаться с хорошими, небосвод обращается и проходит посреди них, возвращая плохие воды вспять. 378. Сказал Раби Элазар, а воды, несущие жизнь миру и исправление творением, как назывались? Сказал Раби Брахе, это воды, которые над небесами, называемые хорошими водами. 379. Раби Хия находился в пути и утомился от солнечного зноя и испытывал жажду, желал пить воду. И пришел он в эту пустыню и нашел одно дерево и сел под ним. Когда поднял глаза, увидел небольшой родник воды. Обрадовался он, что сможет напиться оттуда. Попробовал он эту воду, но она была горькой. Сказал он, нет воды в мире, в которой нет примеси потока преисподней, за исключением земли Израиля. И если бы весь мир не пил воду того состава, что в земле Израиля, то невозможно было бы пить эту воду. Небосвод — это новое окончание, образующееся на каждой ступени, вследствие подъема Малхут каждой ступени к бине этой ступени. И остается эта ступень со сферой Кетер, Хохма и половина Бины, под которыми пролегает небосвод. А Бина, Тиферет и Малхут этой ступени выходят за ее пределы, под небосвод. Таким образом, небосвод пролегает посередине каждой ступени и отделяет верхние воды, то есть Хетер, Хохму и половину Бины, от нижних вод, то есть Бины, Тиферет и Малхут. Но так же, как он разделяет ступень на две ступени, так же он и соединяет их в одну. Потому что в большом состоянии, в Гадлуте, небосвод опускает Малхут в нем на ее место и снова присоединяет к ступени Бину, Тиферет и Малхут. Таким образом, небосвод играет двойную роль. Первое. В малом состоянии, катнут, он разделяет ступень посередине. Второе. В гадлуте, в большом состоянии, он возвращает половину ступени, которую он опустил, и присоединяет ее к ступени. В отрывке «И создал всесильный небосвод» говорится о высшем небосводе Ацилута. Однако то, что установилось в Ацилуте, устанавливается и образуется на всех ступенях миров Биа, вплоть до Нижнего моря. Однако и в большом состоянии, Гадлут, когда небосвод выводит Малхут со своего уровня и опускает ее на свое место, это не отменяет окончание и разделение небосвода. Но небосвод лишь поднимает в это время Бину, Тиферет и Малхут над небосводом и присоединяет их там, в своей ступени. Сказано ведь, воды, находящиеся над небосводом, а не между землей и небесами. Но дело в том, что небосвод разделяет воды посередине, то есть сила разделения исходит от небосвода, так как воды были едины, были одной ступенью, в которой есть пять свойств, Кетер Хохма, Бинати Ферет Малхут, Кахаптум. Но поскольку небосвод пролег посреди вод, то есть Малхут поднялась в Бину, и окончание ступени находится в Бине, то есть посередине ступени, то они считаются как два вида. То есть их Кетер и Хохма остались над небосводом, внутри ступени, а Бина и Тум, Тиферет и Малхут, вышли со ступени, чтобы находиться под окончанием, называемым небосвод. И даже когда небосвод достигает большого состояния, гадлута, то есть он уже вернул Бину, Тиферет и Малхут, соединив их со своей ступенью, он не остается в этом состоянии постоянно, поскольку в момент возвращения Бину, Тиферет и Малхут на свою ступень, они становятся левой линией для Кетера и Хохмы, оставшихся на этой ступени. Тогда между ними возникает разногласие. И поскольку Кетер Хохма считаются правой линией, и поскольку левая линия усиливается, чтобы властвовать без правой, и света по этой причине застывают. И это продолжается до тех пор, пока не возвращается власть правой линии. И с северной стороны, то есть под властью левой линии, воды застывают. А с южной, под властью правой, оттаивают воды и текут. И поэтому сказано, если бы небосвод находился посреди вод, то есть, если бы после того, как вернул Бину, Тиферет и Малхут, соединив их со своей ступенью, когда они становятся левой линией по отношению к Кетеру и Хохме, оставшихся на ступени, если бы осталось существовать в таком виде власть левой линии, то вода застыла бы подобно соли, потому что власть левой линии замораживает воды, то есть света. Однако он все время вращается и не остается посреди вод. То есть не остается посреди вод под властью левой линии, а, как сказано, эти небосводы обращаются. Иногда с востока, Зейранпин, правая сторона, обращается на запад, к Малхут, левой стороне. А иногда с запада, то есть Малхут, левая сторона, обращается на восток, к правой стороне. И когда она приходит в левую сторону, притягивается Хохма к левой. Однако света застывают, так как они без хасадим. И поэтому он обращается к правой стороне и получает там хасадим. А затем возвращается к левой, чтобы получить хохму. Возвращается к правой, так, что не находится в одном состоянии. И это происходит, когда небосвод находится в большом состоянии гадлут, но в малом состоянии катнут. Есть в нем сила окончания сокращенный малхут. И поэтому он оканчивает ступень и выводит бину, тиферет и малхут за пределы ступени, на нижнюю ступень. И когда ступень нижнего моря, под которым расположена клипот, разделилась посредством небосвода, выводящего бину, тиферет и малхут, за пределы ступени моря, они падают в место судов, называемое преисподней. И получается, что кетер и хохма этого нижнего моря, которые остались на ступени, являются хорошими водами. Однако бина, тиферет и малхут, упавшие в место судов преисподней, становятся плохими водами. И, как сказано, и создал он небосвод. Когда он создал небосвод, появился этот небосвод и установился на всех ступенях, вплоть до Нижнего моря. То есть Малхут поднялась в бину и вытолкнула бину, тиферет и Малхут наружу. И если небосвод возвращается, чтобы вывести Малхут из бины и вернуть бину, тиферет и Малхут на ступень, он делает это лишь в определенные времена. И поскольку море является нижней ступенью, оказываются бина, тиферет и Малхут, вытесненные со ступени моря, упавшими вместо преисподней. И один водный поток выходит из пучин бездны, то есть из кетера и хохмы, оставшихся на ступени моря, и они находятся выше небосвода. А другой водный поток выходит из преисподней, то есть из бины, тиферет и малхут этого моря, которые упали в суды преисподней. И небосвод проходит посередине, между ними. То есть во время большого состояния гадлута он входит посередине и соединяет бину, тиферет и малхут с кетером и хохмой. И тогда опускаются суды преисподней из бины, тиферет и малхут и подслащаются воды. И если бы он не прошел между ними, чтобы соединить их друг с другом, то эти воды были бы губительны для тех, кто пьет их из-за судов преисподней, содержащихся в них. Ведь когда небосвод проходит посередине, то есть когда соединяет две половины ступени в одно целое, и получается, что он выводит бину, тиферет и малхут из преисподней и возвращает их на их ступень, он возвращает плохие воды, выходящие из преисподней, то есть суды, которые пристали к бине, тиферет и малхут этого моря, на свое место. Потому что бина, тиферет и малхут поднялись и очистились от них и вернулись на свою ступень. И в тот же час, когда плохие воды выходят, чтобы смешаться с хорошими, то есть с помощью силы, которая перемешивает воды моря с водами преисподней, то есть с помощью малхут, поднявшейся в бину, и опустившей бину, тиферет и малхут этого моря в преисподнюю, и тогда небосвод обращается и проходит посреди них, и присоединяет бину, тиферет и малхут к их ступени, возвращая плохие воды вспять. И суды преисподней, которые смешались с водами, он возвращает назад, в преисподнюю. И Малхут, находящаяся в состоянии слияния Зивуга с Зейранпином, именуемым Израиль, называется землей Израиля. И во время этого Зивуга, Бина, Тиферет и Малхут, всех ступеней, которые были отделены по причине подъема Малхут в Бину, возвращаются и соединяются со своей ступенью, благодаря чему очищается бина, тиферет и малхут моря и поднимаются из состояния судов преисподней. И поэтому считается, что капля свечения этого зивуга подслащает воды, избавляя их от судов преисподней. И поэтому сказано, нет воды в мире, в которой нет примеси потока преисподней. Из-за бины, тиферет и малхут этого моря, которые упали в суды преисподней во время малого состояния, катнута, за исключением земли Израиля, являющейся ветвью по отношению к Малху во время Зиуга с Зейранпином, называемым Израиль, поскольку в это время уже очистилась бина, тиферет и малхут этого моря от преисподней. И там уже нет ничего от этих горьких судов. И капля свечения этого Зиуга очищает все воды моря. И если бы весь мир не пил воду того состава, что находится в земле Израиля, Поскольку внутренняя сущность священия этого зевога подслащает эту воду, то невозможно было бы пить эту воду из-за судов преисподней, примешанных к ней.
Вопросы? Да-да.
Сергей из Беларуси спрашивает, что это за воды, о которых говорит здесь Зоар, и что есть особенного в водах Израиля?
Вода — это света бедны. Есть соленая вода, есть сладкая дословно вода, пресная вода. Насколько Малхут соединяется с Рампином в Бине, в соответствии с этим есть у нас разного типа воды. Это основа жизни. Почему основа жизни? Потому что без свойства Бины, без светов Бины, невозможно получать света Хохма. Поэтому вода — это основа. Ты же знаешь, что ты на 80% или там 90% состоишь из воды. И так все. Если бы мы извлекли воду из всего, то осталась бы только пыль, прах. Малхут — это прах. Вода — это бина. Так вот, связь между биной и Малхут дает нам уже землю Израиля, то есть желание, с которого, на котором может что-то произрасти, выйти что-то. То есть разного типа вода это, то есть мы не говорим о самом свойстве воды. Есть высшие воды, нижние воды, есть над небосводом, под небосводом, есть очень много разных понятий. Но это в свете Хасадим главным образом. И это зависит от того, на каких уровнях мы работаем во втором сокращении. Но в этом отсюда мы, собственно, и получаем разного вида воду. Вот. Ну, что еще там? Что хотел?
Вы делали какой-то чертеж?
Да нет, это просто. Ну, покажите чертеж. Ну, это просто. Ну, 10 сферот в первом сокращении и 10 сферот во втором сокращении. Нет тут чего-то, но начать рассказывать о такой воде и такой воде. Небосвод?
Небосвод. Что такое небосвод?
Небосвод — это Малхут, которая поднялась в Бину. Она создает в Бине небосвод, границу между тем, что над небосводом и под небосводом. То есть получающий килим и отдающий килим. Ну, небосвод — это граница. Есть в этом есть очень много нюансов, но мы можем изучать эти названия в учении десяти сферот. Но принцип прост. Как с помощью связи между Малхут и Биной мы приходим к состоянию, когда в Бине остается Малхут, и тогда все эти сферот высшие могут управлять Малхут, потому что есть в них впечатление от Малхут, и Малхут, которая получает впечатление от Бины, уже может работать в соответствии с отдающими силами, которые есть в ней, или будут в ней. Потому что когда она получает в себя впечатление от Бины, она начинает сама просить силы, чтобы работать с ней, потому что впечатление от Бины это пока еще не добавляет Малхут сил, но дает ей понимание, что есть состояние, которое выше нее. И тогда с этого начинает работать и требовать силу отдачи. Так вот, Малхут входит в Бину, Бина входит в Малхут, и тогда, в общем-то, появляется вода. И вся эта работа вот между этими двумя состояниями. Потому что бина — это выражение, с одной стороны, это высшая часть бины — это выражение Творца, а нижняя часть бины — это выражение, ну, это уже има, ишсут, да, целем и так далее. Но так как мы исправляем Малхут. То есть бина – это система, которая, в общем-то, управляет всем. А вначале сотворил Творец Берешит Барай Луким. Это все бина. Это сила бины. Но как мы это изучаем в учении десяти сферот? Бина спустилась. Бина спускается вниз и... Да, Морис. Ну, перейдем к ТАСС, на самом деле.
И... Доброе утро, Раф. Доброе утро, дорогие товарищи, мировой Кли. И, разумеется, те, которые строят храм, которые делают это от всего сердца, и которых мы должны слышать в своем сердце и в нашей мысли. Я хотел задать такой вопрос. Мы всегда учим, что Зоар – это книга указаний, как себя исправить.
Нет, нет, нет. Тора от слова инструкция, учение, но... Не то, что там написано, вот возьми там тут рыбку, два яйца, значит, стакан муки, перец, соль. Нет, нет, это не рецепт. Это советы. То есть у нас есть советы и команды или вклады. Это советы, рекомендации, как ты должен вести себя, чтобы получить силы, с помощью них поменяться и реализовать высшее желание.
Собственно, мы читаем статью о творении. И мы знаем, что человек был сотворен в шестой день. А здесь мы находимся уже в середине статьи, мы изучаем о втором и третьем дне. То есть это наша работа снизу, это второе сокращение. То есть мы как бы были соучастниками творения. Понимаю ли я это правильно?
Так вопрос в чем?
Вопрос.
Как может быть?
Как можно представлять себе творение, если человек еще не был сотворен? Он был сотворен только в шестой день. А здесь мы говорим о втором и третьем дне, когда Малхут поднялась в бину. То есть это работа снизу вверх, а не сверху вниз. То есть то, что происходило само собой под воздействием высшей силы.
До нас что-то вообще было? Ну, откуда я знаю?
До шестого дня?
Да.
Ничего не было.
Или мир сотворен в 25 июля? Или откуда я знаю, что это так? Я родился, да, в начале года, в Новый год. С какой стати пять дней до этого был сотворен мир? Откуда я знаю? То есть это значит, что все, что мы знаем из нашего постижения. То есть когда я уже существую, я проверяю, вижу, познаю, исследую корни, и через вот эти корни, ну, как мы сейчас... Да, там миллион, 100 миллионов лет или там миллиард лет назад земной шар был в таком состоянии. Кто тебе сказал? Ты там был? Кто-то тебе там оставил, ну, я не знаю, тетрадку с записями? Нет?
Вера мудрецов.
Какая вера в мудрецов? Потому что все эти палеонтологи, все геологи, что там сидит? Палеонтолог. Это тот, кто исследует, да, древность. И что он знает? Он там был? Нет. Но из того, что мы видим сегодня, и мы видим, отсюда мы представляем то, что было, скажем, 100 миллионов лет назад. Это из того, что мы сегодня видим, чувствуем и думаем, обсуждаем. То есть это все по отношению только к нашим келим. Это может быть, что это вообще неправильно. Это гарантированно неправильно. Откуда? Да мы там не были. Ни мозг, ни разум наш, ничего. Ты переносишь человека с одного места на другое место, насколько его мир переворачивается. Уж тем более в таких вещах. Все относительно человека. Поэтому, если мы говорим, ну, то, что касается наших темы, То есть вначале сотворил Творец землю и небо, то это мы сегодня раскрываем, что по отношению к нашим килим и по отношению к нашему восприятию, то есть нашему пониманию, вот так сделано, то есть произошло, собственно, образовались все корни наши, то есть для нас. Это только мы так думаем, что такое было, да? Не знаю, настоящая истина, она потом раскроется. Поэтому, ну как каббалисты пишут о том, что было до сокращения? Четыре стадии прямого света. Замысел творения. Ну, замысел, высший его замысел. С этого мы начинаем, с его желания насладить творение. А, до этого мы не воспринимаем. Мы говорим, конечно же, есть там что-то еще, там выше. Но там это мы не можем ухватить. Почему? Потому что мы можем говорить только из наших килим. Ага, есть желание. Желание насладить или получить, отдавать, неважно, но желание. Ага, тут я уже могу что-то сказать, но если это до желания, сам свет, до желания, я даже не знаю, что такое свет до желания, потому что для меня свет — это то, что воспринимается в желании. То есть все, что мы изучаем, это все только субъективно. Абсолютно. Но мы это не скрываем, наоборот. Мы говорим об этом и обсуждаем это, потому что это дает нам истинную форму исследования. Наука Каббала — это исследование. И каждый является исследователем. Каждый должен раскрыть. Что такое раскрытие? Раскрытие — это то, что никогда не было раскрыто. Я сейчас открываю духовный мир, все силы, которые действуют за всеми вот этими формами, которые я чувствую сейчас, и я хочу их открыть, и всю эту систему, это я открываю, и это я исследую для себя, желания, намерения, мысли, как это все произошло, как это устроено, до деталей этого мира, элементарных частиц, и до всех звезд, и всей этой системы. А потом это так я навожу на нее фокус, и образуется какая-то маленькая черная точка, и раскрываются еще такие формы, новые вселенные, я даже не знаю, как это сказать. Можешь сказать, да, так? Как на иврите вселенные будут? То есть это уже совсем иные пространства. Мы-то существуем в тех пространствах, когда мы воспринимаем только наше пространство. Мы воспринимаем его настолько, насколько мы воспринимаем себя. Поэтому это называется этим миром. А другие вселенные или пространства мы воспринимаем противоположным образом, когда мы выходим из себя и находимся в них. Во всем этом большом желании, которое скрывается снаружи от меня, оно становится моим, я в нем существую. Это называется высшим миром. Но это все тоже, при всем том, и сейчас, и всегда, это все по отношению ко мне. Никогда вовне. Когда мы говорим, что человек выходит из себя, человек чувствует что-то снаружи от себя, то есть за пределами тела. Ну да, правильно, но и тогда он существует внутри кли и воспринимает. Да.
То есть первый каббалист, то есть Адам, он воспринял все творение, то, что было и перед ним, но только внутри мысли, не внутри мысли, не внутри действия, потому что действие производится высшей силой. Он это воспринял не на практике, а в замысле?
Нет, конечно же, на практике. Как это может быть иначе? На практике с собой. Но я же не знаю, что такое снаружи от меня. Я не знаю, как это на самом деле. Я не знаю, вот эта система существует ли, и каким образом, что и как. Не знаю ничего. Вне моих келим, я не знаю, что там происходит. Может быть, сидит там какой-то Моррис, и на своем компьютере там что-то... А я знаю, что я получаю внутрь своих келим. Внутрь келим я получаю определенное впечатление, которое называется Творцом, там Авая, там его 10 имен, какие-то явления по отношению ко мне. И как я реагирую, я живу вот этими 10 сферот. А снаружи каббалисты намекают, что за этим что-то там будет. Что после того, как мы завершаем исправление, и мы раскрываем весь мир бесконечности в виде слияния с Творцом, когда у нас был мир бесконечности, мы были там, внутри Творца, который наполнял все, и не хотели быть таким образом, потому что были только как капли семени, без какой-либо индивидуальности, свободы выбора и так далее. Мы хотели себя определить. Пожалуйста, сейчас, когда мы возвращаемся в мир бесконечности, мы как бы уже накачаны от центральной точки до всего вот этого пространства, всех этих желаний, 4 стадий всего мира бесконечности. Закончили это все? Постигли эту ступень, которая называется светом, высшим светом? Светом, как, то, что называется «да будет свет». Вот вся, весь этот вопрос. Так, по-видимому, есть что-то еще над этим. Почему это может быть после этого всего? Потому что у меня есть клея, как у Творца. Я уже нахожусь с ним в слиянии. Но что там, неизвестно. Потому что если нет желаний, об этом не рассказывается, то тогда каким образом мы можем там существовать, продвигаться? Мы не понимаем. Ни умом, ни чувство наше не работает выше этого. Мы не можем работать за пределами желания получать, короче. И желание получать сотворено как сущее из ничего. И отсюда, вот с этого момента и дальше мы говорим, когда мы возвращаемся к тому состоянию, только тогда можем говорить, а над этим? У меня даже слов нету, ну какое может быть тут выражение? Ну так...
Подождем.
Да, поживем, увидим.
Спасибо.
Ну да. Дайте там молодому человеку.
Небосвод — это свойство отдачи? Любви?
Небосвод — это та самая граница, до этого творение может подняться и слиться с Высшим, не выше этого. Над небосводом есть келим, от которых творение может получить, но живем мы от небосвода и до земли, в Ахапе. Да.
Праведник, который приходит к оправданию Творца, полный праведник. Это происходит на небосводе, на том, что соединяет верхнее и нижнее.
Праведник — это тот, кто находится на небосводе, да.
И когда праведник находится на небосводе, он раскрывает свойство отдачи, которое протекает через него.
Да. Это точно и есть состояние небосвод.
А Творец — это свойство отдачи?
Да. Поэтому называется «приди и узри». В момент, когда раскрывается в тебе свойство отдачи, это раскрывается в тебе Творец.
То есть Творец — это сила, которую праведник раскрывает, когда приходит к состоянию небосхода?
Да. Невозможно раскрыть Творца иначе, как когда это облачается в человека.
То есть Творец — это сила, которая объединяет все желания, нижние и верхние. И когда праведник становится подобным Творцу, он постигает, собственно, свойством экрана.
Человек, который приходит к совпадению по свойствам с Творцом, называется праведником. Потому что ты говоришь, праведник, который достигает уровня Творца, если он достигает в чем-то, чтобы уподобиться Творцу, он еще не называется праведником, если не достигает.
Вопрос, собственно, Творец — это свойство экрана?
Нет. Нет. Творец — это то свойство отдачи, которое наполняет меня в соответствии с мерой исправления Келим.
А Келим — это то, что вне меня? То есть это общая душа?
Как?
То есть вся душа — это мое кли?
Келим называется массах и отраженный свет, экран. То есть в каком устремлении от себя по отношению к другим я могу получить совпадение с Творцом, совпадение со светом, раскрыть свет, отдачу внутри себя. Там, где я это раскрываю, это называется кли.
То есть, когда я прихожу к правильному отношению к Келим, то я, собственно, хочу, чтобы свойство отдачи прошло через меня к ним.
Наоборот. Когда я хочу... Когда я хочу, чтобы из меня вышло свойство отдачи по отношению к другим, тогда называется, что я задействую свет, который так будет действовать через меня на них.
И все это постигается внутри меня, в моем даат.
Все внутри человека.
А все люди... Внешне, как бы, они находятся внутри?
Правильно, нет, снаружи. Мне всегда нужно, что бы то ни было, представлять. Хотя это и не так, мы же видим форму мира, и я должен и к этой форме отнестись правильно. Что это происходит снаружи от меня. Потому что если не я, то кто? И также нет никого, кроме него. Тут имеет место работа. Но я должен относиться к тому, что это и снаружи от меня, и внутри меня. И прийти к состоянию, когда оба они существуют. Одно не перечеркивает другое. То есть если я перечеркиваю то, что я нахожу, вижу перед собой это, этот мир. А если я же говорю «нет», это все части моей души. И все это находится внутри меня, но все это мое, то я тогда перечеркиваю этот мир. Я должен быть в них обоих. Пока я не достиг окончательного исправления, вот эта форма этого мира не исчезает. Нельзя мне через силы вот это вот убрать.
Конец исправления — это состояние, которое находится в конце всего того состояния, когда праведник приходит в совпадение непосредственно с Творцом.
Окончательное исправление, ты можешь сказать, но когда я могу почувствовать такое подобие окончательного исправления, когда я завершаю ступень. Но это не окончательное исправление по-настоящему. Но есть некое такое ощущение, что человек завершает. То есть в тех самых келим, который он взял. И в них он работал, сейчас он приходит к полному исправлению. Но вот это полное исправление, оно всегда частично, потому что и часть келим он не задействовал. И он знает эту самую часть. То есть всегда есть так. Есть часть келим, который вообще малхут бесконечности. Из малхут бесконечности есть у нас небольшое кли, это 10 сферот, которые сейчас раскрываются. И отсюда, из тех 10 сферот, которые раскрываются, я сейчас отсекаю то, что я, где я могу работать в них. То есть есть три части. Кли, в котором я работаю. Еще кли, которым я не могу работать, то есть как бы Гальгальт Инайм и Ахаб, или 600, а, извините, 248 и 365, то есть заповеди «делай, не делай» и 10 сферот. И кроме того, еще все кли, где это все, все мироздание, кто это еще знает, что это такое, то есть вся остальная малхут бесконечности, который я еще даже не приступил к исправлению.
То есть, когда я исправляю 10 сферот, я, собственно, объединяю их к тому, что нет никого, кроме него, То есть к единой силе, к одной сфере?
Нет, это не так. Нет, ты можешь так сказать, но это неправильно. Но это не страшно, если ты так скажешь. Я тебе скажу почему. Потому что система — это аналоговая система. Все связано со всем. Ты не находишься здесь, вот сейчас, там, тут мои 10 сферот. А потом я расту вот в еще больше 10 сферот вот тут. Потом еще там 10 сферот и еще. Нет. Ты как бы размазан по всей системе. Вообще, даже если вот ты даже такой вот малюсенький, ты связан со всеми, и ты вот размазан по всем. Ну, я не знаю, какое еще слово. Ну, как? И когда ты растешь в разных свойствах. Тут чуть-чуть, или так. Но это не ты определяешь. Это система и корень твоей души. И, ну, так продвигаешься. Но снова, это не обязательно так представлять.
Нет определенного определения.
Нет, ну если тебе легче так думать, 10 сферот вот так вот, то этого достаточно.